говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Главным культурным героем апреля в России стал Дэвид Линч. Знаменитые кинорежиссеры приезжают в Москву нередко, но не помню, чтобы кого-то встречали с такими почестями, так расспрашивали и так фотографировали. На пресс-конференцию Линча было не пробиться. Огромная очередь собирателей автографов выстроилась в книжном магазине «Москва». Экземпляров всем не хватило. Дэвид Линч приехал в Москву не только представлять русское издание книги «Поймать большую рыбу», но и открывать две выставки своих работ и встречаться с молодыми кинематографистами во ВГИКе. Столь же пышно его встречали в Киеве. Савик Шустер пригласил его на ток-шоу, Линч открыл украинское отделение своего фонда, дал несколько пресс-конференций, общался со студентами и даже посадил дерево. История постсоветского увлечения Линчем началась с сериала «Твин Пикс» в начале 90-х. Убийство Лоры Палмер непостижимым образом срифмовалось с советской катастрофой, тоже оставшейся безнаказанной. Одним из лучших интерпретаторов «Твин Пикс» стала Валерия Новодворская. Многие переболели Линчем и позабыли о нем. Других мир его черных вигвамов не отпускает до сих пор. Фанаты собираются на портале «Дэвид Линч Инфо». Руководитель этого ресурса Анатолий Попель рассказал моей коллеге Тамаре Леленковой.
На самом деле у ресурса достаточно длинная история, долгая. Мы начинали как фан-проект сериала «Твин Пикс». Просуществовал 4 года, затем скопилась интересная команда. То есть оказалось, что поклонники этого сериала люди очень интересные, интеллигентные, творческие, с ними очень интересно общаться. А кроме того, у них было желание это все дело развивать. И в итоге за еще 4 года родился вот этот большой ресурс «Дэвид Линч Инфо», который стал своего рода энциклопедией по творчеству Дэвида Линча. «Твин Пикс» вообще один из самых, наверное, атмосферных сериалов, которые когда-либо были созданы. На мое собственное мировоззрение он повлиял очень серьезно, потому что он перевернул мое видение вообще кинематографа. Это был первый фильм, который, знаете, вот посмотришь картинку, видишь не просто какой-то набор изображений, там, персонажей, а вот действительно хочется вот буквально залезть в телевизор, вот как девочка из «Звонка» к нам вылазила, мне хотелось наоборот вот туда залезть, засунуть голову, осмотреться, пройтись по лесу. Потрясающе. Очень красивая музыка была, и это было своего рода духовное место, куда хотелось возвращаться. И очень многие вот так восприняли. Хотя, конечно, далеко не каждый так однозначно положительно воспринимает этот сериал, но я считаю, что действительно одно из самых потрясающих произведений.
К вам на сайт пришла молодежь в основном, да? Вы как-то отслеживаете?
Очень разные люди, очень разных возрастов. Ну, вот те, кто первый раз посмотрел «Твин Пикс» в 90-е годы, первый показ был по РТ, да, по нынешнему Первому каналу, им тогда были подростками, сейчас это уже вполне взрослые, самостоятельные люди. Очень разная действительно публика попадается из очень разных слоев, из очень разных стран. У нас бывают люди из Соединенных Штатов, Великобритании, Израиля, Украины, Беларуси. В последнее время, вот в последнюю неделю, очень много из Москвы.
После «Твин Пикс» вы как вы дальше развивали?
Ну, мы стали углубляться в творчество Дэвида Линча, стали его исследовать глубже. Оказалось, что это очень талантливый и интересный режиссер. Чем больше мы о нем узнавали, тем он нам был интереснее. Я очень люблю фильм «Малхолланд Драйв», очень люблю «Синий бархат», очень люблю «Затерянное шоссе». Потом оказалось, что этот человек не только фильмами занимается, но еще и музыкой, живописью, фотографией. Безумно талантливый человек, о котором хотелось рассказать. Можно сказать, что он для нас как-то в плане духовного развития представляет вдохновение очень серьезное.
Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, организовавшая вместе с РВ Шанде, генеральным директором фонда современного искусства «Картье», выставку «Аура страсти» в Московском фонде культуры «Екатерина», считает, что работы Линча созвучны с эпохой экономического кризиса, как четверть века назад они оказались, кстати, в постперестроечном мире.
У меня была такая же идея, что надо что-то сделать с Дэвидом Линчем. Я видела выставку в Париже, я понимала, что как-то по-другому ее надо строить в Москве, как не знала, и когда не знала, прошло 2 года. И РВ в Майами в декабре показывает мне Дэвида Линча, говорит, пойдем встретим Дэвида Линча. Дэвид Линч сидит сзади купола, на фоне купола, перед ним стоит серебряный купол, который закрывает его тарелку, в которой что-то там должно быть. И он правильно сидит в одиночестве. И являет такую прекрасную скульптуру, вот сам просто. Я подумала, мы не можем не сделать этого. И вдруг я поняла, что в кризис, мы не планировали этого, это абсолютный экспромт. наверное, лабиринты Дэвида Линча и его атмосфера – это то, что нам говорит о кризисе больше всего. Это странное напряжение, это ожидание и поиск почти на ощупь выхода, и мы не знаем, куда откроется следующая дверь. Она нас уведет вниз или поднимет нас наверх.
Дэвид Линч приехал в Россию и Украину с рецептом, если не спасения, то исцеления. Он нашел его в учении Махариши Махиш-йоги, полвека назад адаптировавшего древнеиндийскую технику медитации для транскультурного и внерелигиозного контекста. Сам Линч занимается трансцендентальной медитацией с 1973 года. В своей книге «Поймать большую рыбу» он рассказывает, что медитирует два раза по 20 минут в день, растворяясь в наполненном неповторимой красотой океане чистого разума, в котором и водятся большие рыбы. Такие заявления, конечно, вселяют ужас, уж очень похоже на проповедь какой-то бредовой секты, но Дэвид Линч подчеркивает, что трансцендентальная медитация не религия, не противоречит ни одной религии и вообще ничему не противоречит. Поверим ему на слово.
В тот период, когда я начал заниматься медитацией, меня одолевали страхи и тревоги. Я был подавленным и нервным, и часто срывал свой гнев на моей первой жене. Спустя 2 недели после начала моих занятий она как-то подошла и спросила, что происходит. Я немного помолчал, а затем уточнил, что она имеет в виду. «Твоя злость. Куда она делась?» А ведь я даже не заметил, что она исчезла. Я придумал название для этого уныния и злости – удушающая резиновая клоунская маска негативности. Эта маска душит, а резина воняет. Но когда ты медитируешь и погружаешься внутрь, она постепенно тает. И лишь когда запах начинает исчезать, ты понимаешь, насколько же он был мерзким. В момент полного растворения маски ты обретаешь свободу. Меланхолия, злость и депрессия хороши с точки зрения сюжета, но для художника или режиссера они совершенно разрушительны. Они зажимают творчество в тиски. И если вы оказались в этих тисках, то вам не хватит сил даже вставать по утрам. Что уж говорить о порыве вдохновения и ярких идеях. Для творчества нужна ясность видения. Надо уметь улавливать идеи.
Еще одно суждение о трансцендентальной медитации из книги «Поймать большую рыбу» звучит прекрасно, хотя в его справедливости я не убежден. Линч говорит, что, зайдя в комнату, где только что спорили, вы почувствуете напряжение, даже если спор уже закончился, а зайдя в помещение, где только что медитировали, ощущаешь приятную легкость и спокойствие. Здесь плескался океан чистого разума.
Океан чистого разума, о котором говорит Махариши Махиш-йоги, современная наука называет единым полем. Когда Махариши впервые приехал в Америку в 1959 году, квантовые физики еще не ввели понятие единого поля, поэтому общее мнение было скептическим. Чепуха, они ищут какое-то поле, основу всего, но ведь никто не знает наверняка, что оно существует на самом деле. Однако примерно 30 лет назад квантовая физика это поле открыла. В течение долгого времени ученые погружались все глубже и глубже внутрь явлений и, наконец, обнаружили этот единый источник. А затем ученые, такие как Джон Хагелин, подтвердили, все, что существует, берет свое начало в едином поле. Так встретились древние и современные науки. Ведическая традиция изучает законы природы, строение Вселенной и внутренние взаимосвязи явлений. И этот океан чистого сознания носит имя Атман. Древняя мудрость гласит «познай себя». Но как это сделать? Невозможно познать себя, смотреть в зеркало или сидя и разговаривая с самим собой. Познание находится глубоко внутри. Трансцендентальная медитация – простой и естественный способ, позволяющий любому человеку заглянуть вглубь, исследовать более тонкий уровень сознания и интеллекта, войти в океан чистого разума, в единое поле, в себя. Основную роль здесь играет не понимание поля, а его ощущение. Вы ныряете в глубину и, ощущая ее, пробуждаете пространство чистого сознания, и оно расширяется. Просветление является высшей точкой этого расширения, и именно в нем сосредоточен наш основной потенциал.
Московские журналисты требовали у Дэвида Линча инструкций, как правильно медитировать. Он посоветовал обратиться к преподавателям и прослушать 4-дневный курс, заверив при этом, что скрываться в пещеры и отказываться от мирских удовольствий не придется.
Как же медитация избавляет от негативности? Попробуйте представить себя небоскребом, например, Empire State Building. В этом здании сотни комнат, в них полно мусора, и это вы принесли туда весь этот хлам. А теперь вы садитесь в лифт, который позволит вам нырнуть в глубину. И вот вы оказываетесь уже под зданием, в едином поле, в зоне чистого сознания. Будто разряд электричества возникает. Вы его чувствуете. Электрический ток включает роботов-уборщиков. Они начинают двигаться и очищать комнаты. Грязь, мусор и отбросы превращаются в золото. Стресс исчезает, словно мотки колючей проволоки разматываются. Очищая и одновременно наполняя комнаты, мы приближаемся к восхитительному состоянию осознанности.
Говорит Радио Свобода. Дэвид Линч и его московские поклонники в радиожурнале «Поверх барьеров». Книжечка Дэвида Линча «Поймать большую рыбу», отрывки из которой звучат в нашей передаче, посвящена не только трансцендентальной медитации. Это некоторые подступы к автобиографии, но скорее лишь черновые заметки. Да и заметками их не вполне верно называть, поскольку Линч книгу не писал, а надиктовывал. Читатель не обнаружит тут ни одной голливудской сплетни и не узнает, кто убил Лору Палмер. Линч открывает лишь самые скромные свои тайны, например, пристрастие к запаху свежеспиленной сосны, а к бесчисленным загадкам добавляет новые.
«Голова ластик» – самый одухотворенный из моих фильмов. Мало кто понимает меня, когда я так говорю, но это правда. Эта картина развивалась каким-то особым путем. Я искал ключ, который помог бы мне открыть общий смысл. Конечно, некоторые эпизоды я вполне понимал, но мне никак не удавалось нащупать ту нить, которая могла бы связать их воедино. Я просто был в отчаянии. Тогда я взял Библию и принялся за чтение. И однажды наткнулся на некую фразу. Я закрыл Библию, потому что понял. Вот оно. Я увидел всю картину в целом. Одна фраза наполнила смыслом мое видение фильма. Вряд ли я когда-нибудь расскажу, что это была за фраза.
Любимый линчевский мотив колеблющихся штор в книге «Поймать большую рыбу» находит такое толкование.
Многим людям знакомо состояние трансцендентального перехода, но обычно оно переживается неосознанно. Например, мы входим в него, когда засыпаем. Еще бодрствуя, мы частично уже проваливаемся куда-то и иногда даже видим белое свечение и чувствуем прилив блаженства, вздрагивая всем телом. В процессе перехода из одного состояния в другое, от сна к бодрствованию, мы на мгновение оказываемся в пустоте. Именно эта пустота и позволяет нам выходить за границы. Представьте себе круглую белую комнату, стены которой завешены желтыми, красными и синими шторами. Эти шторы – три состояния сознания – бодрствование, сон и мечтание. В промежутках между ними белеет пространство абсолюта – чистого, блаженного сознания. Только на границе разных состояний сознания можно проникнуть в эти просветы. И хотя шторы скрывают комнату почти целиком, за ними всегда есть белые стены. В каком бы состоянии ни было ваше сознание, пространство абсолюта все равно окружает вас. Иногда люди переходят в просвет между шторами, сами того не подозревая. А с помощью трансцендентальной медитации можно сделать это осознанно, выйти за пределы бодрствования и просто сидя и медитируя, вновь почувствовать постоянное присутствие белой стены. Вот что мне больше всего нравится в медитации.
Эти колеблющиеся шторы превратились в стены загадочной красной комнаты в Twin Peaks.
Как-то летним вечером мы монтировали пилотную серию Twin Peaks в лаборатории Consolidated Film Industries в Лос-Анджелесе. Вечером после работы, примерно в половине седьмого, мы вышли на улицу. На стоянке было довольно много машин. Я положил ладонь на крышу одной машины и почувствовал, что она очень-очень теплая, не обжигающе горячая, а приятно нагретая. Я облокотился на машину, и вдруг в моем воображении возникла красная комната. Я увидел, какая должна быть обстановка внутри, и услышал голоса, переходящие в диалоги. Так ко мне пришла идея этого фрагмента картины, и я тут же в нее влюбился. Вот так все и бывает. Сначала возникший образ подсказывает общую идею сделать в фильме красную комнату, потом вы задумываетесь, как ее воплотить. Так стены в ней красные, но не твердые. Это через какое-то время мысли становятся конкретнее. Это же шторы, и они не глухие, они прозрачные. Когда шторы повешены, вы двигаетесь дальше. а пол, что-то же нужно и на пол, и вы возвращаетесь к первоначальной идее, припоминая, каким же был пол в посетившей вас фантазии, так шаг за шагом, пробуя и ошибаясь, вы восстанавливаете в памяти детали изначального образа и, в конце концов, приходите к желаемому воплощению вашей идеи.
На пресс-конференции в Москве Дэвида Линча спросили, имеются ли у него идеалы. Он сказал, что идеалов нет, зато есть идеи.
В комиксах, если у персонажа возникает идея, над головой мгновенно зажигается лампочка. Так и в реальной жизни. Было бы здорово, если бы фильм появлялся сразу как единое целое. Но в моей практике картина складывается из отдельных кусочков. Первый фрагмент напоминает розетский камень. Это часть головоломки, вокруг которой потом собираются все остальные. В «Синем бархате» такими фрагментами были «Красные губы», «Зеленые лужайки» и песня «Синий бархат» в обработке Бобби Винтона. Следующим фрагментом стало ухо, лежащее на лужайке. Вот так. Сначала вы влюбляетесь в первую идею, в крошечную часть неведомого целого, и как только вы ухватились за нее, все остальное придет само. She wore blue. Bluer than velvet was the night, softer than satin. And the rooms.
На самом деле, картинам не нужен саундтрек, не нужно музыкальное сопровождение. Но если появляется звук, который кажется подходящим, то он может усилить впечатление. Самые разные, порой неожиданные вещи могут способствовать появлению идей. Для меня музыка – один из главных источников идей. Есть миллионы песен, и одна из этого миллиона – песня «Синий бархат». Когда она только появилась, и я услышал ее, она не произвела на меня никакого впечатления. Через день я снова услышал эту песню. Была поздняя ночь, из мелодии вдруг появились красные губы, зеленые лужайки и синий бархат. Так эта песня стала источником идеи для моего фильма. Пожалуй, мистика – это самый главный клей для моих идей. Тайна повсюду, а мы, люди, как настоящие детективы, чувствуем, что что-то происходит и пытаемся понять, что же это. Поэтому идеи, которые у меня возникают, приводят к тому, что появляется музыка, появляются картины, появляется кино, и мистика для меня прекрасна. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
В Москве и Киеве Дэвида Линча встречали как великого режиссера, великого художника и великого мистика. В такой благостной атмосфере неизбежно должен прозвучать крик о том, что король голый. Крик этот прозвучал. Арт-критик Давид Риф побывал на выставке работ Линча в фонде «Екатерина» и решил, что их автор страдает болезнью Альцгеймера, попросту говоря, пребывает в маразме. Послушаем некоторые аргументы Рифа.
Линч – необычайно упрямый приверженец эстетики позднего сюрреализма. Его работы обнаруживают всевозрастающую техническую изощренность без какой бы то ни было идеологической самокритики. Его московская выставка переносит в настоящее багаж, составленный из фетишизированной языковой игры Магрита и культа усов Дали, расцветшего в послевоенной Америке. Остается добавить безграничную самовлюбленность, целый зал, полный квазидадаистских каракулей, и некоторое количество извращенного ковбойского юмора, а затем осветить все это ярким лучом театрального прожектора, превратив в зрелище, способное законсервировать, заморозить любого, кто задержится внутри достаточно долго. Мне кажется, именно это и произошло с Дэвидом Линчем, судя по его искусству, которое не скрывает претензий на то, чтобы быть «Gesamtkunstwerk», тотальным произведением искусства, но в итоге оказывается тотально смехотворным. Правда, смеяться почему-то не хочется. Смеяться не хочется и над публичным имиджем Линча. В старческом слабоумии нет ничего смешного, особенно когда его старательно разыгрывают. О чем российская публика, возможно, и не догадывается. Никакого геронтологического недомогания здесь нет. Зато есть сознательно воспроизведенное альцгеймеровское обаяние в духе покойного Рональда Рейгана. Подвижничество Линча на поприще трансцендентальной медитации – это политическая позиция, и поэтому довольно реакционная, напоминающая Рона Хаббарда с его пропагандой саентологии. Но в то же время афористичный кейджевский спиритуализм Линча находится в очевидном противоречии с его же искусством, наполненным сексом, насилием и всевозможной бессмыслицей. Кажется, Линч полагает, что такого рода эмоциональные реакции плохого подсознания есть путь к спасению и совершенству. Он как будто говорит: «Примите все гадости инсценированной реальности нашего зрелища. Упивайтесь ими. Что бы вы ни делали, вы ничего не сможете изменить. Обуздайте его иррациональную темную сторону игрой в искусство и скажите, что все это совершается во имя мира на земле и всяческой трансцендентности». Вот это как раз и ужасает меня больше всего.
Пишет арт-критик Давид Риф. Но было бы несправедливо заканчивать рассказ о том, как встречали Дэвида Линча в Москве, на такой ноте. Поэтому дам слово поклоннику, модератору сайта «Дэвид Линч Инфо» Олегу Березину.
Для меня первое знакомство с Линчем состоялось в начале 90-х, когда вышел «Твин Пикс», причем это тогда еще был полнометражный фильм, законченный вариант. Тогда у нас рынок был пиратский сугубо. Опять же, атмосфера, то есть мистицизм в первую очередь. То есть ничего подобного тогда не было. То есть кроме Санта-Барбары мы в то время ничего не видели. Это необъяснимое чувство, это просто действительно то, что цепляет изнутри. То есть просто сидишь, смотришь, и действительно хочется залезть в экран.
Потом вы смотрели, соответственно, другие фильмы. Впечатление менялось как-то в зависимости от того, что именно вы смотрели?
Вы знаете, да, потому что «Твин Пикс» — это же не авторский проект Дэвида Линча, к сожалению. То есть там было очень много соавторов. Потом, естественно, познакомился с более ранним творчеством. Такие ужасные сюрреалистические картины. Ужасные не в плохом смысле слова, а ужасные. То есть они были очень непривычны тогда. Все-таки я был в подростковом возрасте, мне было порядка 15-16 лет. Это просто перевернуло мой мир. Я увлекаюсь очень серьезной музыкой, и меня поразило, например, когда я приобрел саундтрек к фильму «Затерянное шоссе», я обнаружил, что там все мои любимые артисты участвуют. То есть это Nine Inch Nails, Дэвид Боуи, Лу Рид и так далее. То есть очень-очень много людей, которые так или иначе объединились в одном проекте. И это о многом говорит. Я считаю, это очень знаковый момент. И в том числе и Дэвид Линч тоже подобные вещи говорил, когда ему задавали вопросы, как так получилось, что вы в Москве здесь одну выставку, другую представляете, одно, другое, третье, и в конце концов говорит, ну вот так вот карта легла, грубо говоря. То есть есть в этом какой-то такой жизненный мистицизм, что в принципе очень логично.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Дэвид Линч и его российские поклонники». После рекламы и сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» прозвучат голоса участников презентации нового издания повести Лидии Чуковской «Софья Петровна».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Растет число стран, в которых подтверждены случаи свиного или мексиканского гриппа. Первые заболевшие выявлены в Германии и Австрии. В США отмечен первый случай смерти больного за пределами Мексики, откуда началось распространение болезни. В самой Мексике от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли предположительно около 160 человек, но официально подтверждены только 7 смертей. Украина окажет России поддержку при вступлении во Всемирную торговую организацию, заявила украинский премьер Юлия Тимошенко в ходе переговоров в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения было сотрудничество в энергетической сфере. Тимошенко заявила, что Россия может принять участие в модернизации украинской газотранспортной системы. На процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отклонено заявление защиты об отводе одного из государственных обвинителей. Судья посчитал необоснованными доводы адвокатов. Президенты России, Абхазии и Южной Осетии подпишут в четверг соглашение о совместной охране границ. НАТО и Россия официально возобновляют полномасштабный диалог, прерванный после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. Более 40 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва 3 заминированных автомобилей в Багдаде. Свыше 70 человек ранены. Пакистанские военные продолжают операцию против талибов в городском районе Бунер. Американские военные в Афганистане заявили об уничтожении за последние два дня 42 боевиков. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду проект федерального бюджета.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Одна из наших недавних передач была посвящена книге Лидии Чуковской «Прочерк». В своих воспоминаниях Лидия Чуковская рассказывает историю создания знаменитой повести «Софья Петровна». Рукопись, написанная за несколько недель в 1939 году повесть о временах Ежовщины, первого художественного произведения о большом терроре, была сохранена друзьями Лидии Чуковской, распространялась в самиздате и впервые была опубликована в СССР в 1988 году, затем входила в сборники сочинений Чуковской. И только сейчас вышло первое отдельное издание Софьи Петровны. На презентации, прошедшей в музее Анны Ахматовой в Петербурге, побывала Татьяна Вольская.
Это тоненькая книжка, почти брошюра. Действительно, томов при многих тяжелей. Во всяком случае, лично для меня ее на известных весах не перевешивают даже тома Солженицынского «ГУЛАГа». ГУЛАГ, он архипелаг и есть, могучий, неподъемный. А Софья Петровна всего лишь потайная пружина внутри человеческой души, но с помощью которой только и можно запустить механизм террора. Не будь такой пружинки в каждом, еще неизвестно, сложился бы архипелаг. Сегодня об этом почти перестали говорить. Не осудив, не осознав, не оплакав. А вот в Архангельске взяли да издали Софью Петровну, да еще так, что обложка представляет собой уменьшенную копию той самой тетради с наклеенной бумажкой и надписью от руки, в которой она писалась в 1939-40, а потом хранилась у разных людей в блокаду и еще многие годы спустя. Софья Петровна – это история женщины, у которой арестовали сына. Через год приходит письмо, крик о помощи. «Мама, меня пытали». Били, заставили оговорить себя. Помоги, напиши об этом заявление и засвидетельствуй, что моего подельника, бывшего одноклассника, я не видел со школы, и значит, я не виновен. Мать предает сына в страхе, что ее тоже вышлют, сжигает письмо. Повесть была впервые напечатана в журнале «Нева». О том, как это было, рассказал на презентации книги литератор-журналист Самуил Лурье, бывший тогда в «Неве» редактором отдела прозы. Он считает, что если бы Твардовский в «Новом мире» напечатал не один день Ивана Денисовича, а Софью Петровну, то, может быть, судьба страны сложилась бы иначе, что Софья Петровна вышла слишком поздно.
В 1988 году уже никто ничего не читал. То есть читали, конечно, читали, но журналы одновременно печатали Набокова, Ходосевича, вот уже приближался Солженицын, Платонова. Все это было абсолютно не усвоено. Это еще одно несчастье страны, что все это было наскоро проглочено, абсолютно не усвоено, не обдумано, не обсуждено, а просто так принято к сведению. Быстро и также быстро забыто. Вот тот факт, что вот я сегодня только осознал, что это действительно ведь мы присутствуем на презентации первого отдельного издания Софьи Петровны. Книжки, которая на самом-то деле действительно должна была бы быть настольной книгой. Но вот это один из таких редких случаев в истории литературы, что вот не гениальное произведение является великим произведением. Да, великим абсолютно. Она похожа на шинель Гоголя очень. И она имела бы, если бы страна уже не была морально погибшей к этому моменту, она могла бы иметь огромное, наверное, воспитательное, какое-нибудь освобождающее значение. Но уже в 88 году было поздно. Вот в 91 году начальником госбезопасности был назначен такой Вадим Бакатин. И месяца три он проработал. Он даже обещал, что обозначит агентов госбезопасности в посольствах, на телеканалах, в газетах, хотя бы их. Не говоря о том, чтобы сделать как в Польше, в Германии или в Венгрии, чтобы опубликовать списки и так далее. Но как только он это сказал, в общем, через три недели его тихо убрали, а он еще успел дать такое интервью и сказать, что вообще-то это невозможно, потому что если опубликовать список всех агентов, осведомителей и так далее, то ни одной целой семьи в стране не останется. Вот, собственно, в какой момент вышла Софья Петровна.
Повесть Софьи Петровны представлял в музее Ахматовой и руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, издатель ленинградского мартиролога Анатолий Разумов, который сказал, что у него просто нет права опускать руки.
Я 20 лет занимаюсь составлением списка расстрелянных в Советском Союзе. Для себя я принял так, что эта книга не может быть взглядом, делом одного человека. Вот надо и постараться так, чтобы она складывалась многоголосно. Каждый Божий день я кого-то прошу, пожалуйста, если есть душевные силы, положите на бумагу. Вот то, что вы мне говорите, то, что вы пишете на сайт по интернету «Возвращенные имена», и люди решаются. То есть поначалу они не решаются. Какие мы писатели, что мы напишем? Но затем они пишут те самые необходимые слова, разные. И из этого что-то и складывается. Люди начинают думать. Думать очень трудно. В нашей стране тем более. Понимаете, если где-то воспитывали детей манкуртов, то в случае Софьи Петровны речь же идет о родителях манкуртов, поколениях. И даром это все, конечно, не проходит. Но вот у меня лично нет возможности для пессимизма. Я вижу эти откликающиеся светлые лица, глаза, ум, которые все понимают. И в конце концов это важно. В 9-м томе «Мартиролога» мы помещаем письмо двух девочек, которые пишут дяде Сталину письмо. Они не знают же, что их отца из Ленинграда посадили в лагерь, а потом на Колыме расстреляли. И года через два после его расстрела они пишут письмо в Кремль. Мы отличница, мы замечательно учимся, мы маме помогаем. И заканчивается огромными прописными буквами: «Дядя Сталин, дорогой, пришлите папочку домой». Но это ладно, в то время. И вот такие девочки. А в наше время все об этом известно, вся правда сказана. Но значительная часть людей, которые просто от себя отодвигают это, не наше общество, не наше государство, не нашло в себе силы осознать глубину катастрофы, трагедии, которая постигла страну в прошлом веке. Но если бы такие силы в конце концов нашлись, постепенно они как-то бы выросли, и если бы на завтра вдруг, наконец, были бы поставлены точки правды во всей этой большой истории, огромное число людей на завтра оказалось бы понимающим у нас. Но этого нет.
О том, почему этого нет, размышляет Самуил Лурье.
Чем прекрасна, значительна и незабвенна книжка Софьи Петровны? В общем, тем же, что и роман Оруэлла «1984». Если вы помните Оруэлла, там ведь вообще говорится несколько раз рефреном. Я понимаю, как можно свести с ума весь народ, всю страну, абсолютно всех живущих здесь людей. Можно всех убить, можно заставить детей убитых от них отречься. Понимаю, как. Не понимаю, зачем. Вопрос, который сводит с ума читателей Софьи Петровны. И, собственно, над ним и надо думать. Я лично думаю так. Всякая свобода есть в конечном итоге, как мне кажется, свобода от страха. Всякий страх есть в конечном итоге страх физической боли. Сам страх тоже ведь является болью. И если человека пытать болью или страхом боли, одновременно внушая ему, что истины не существует, если на него действовать одновременно болью и ложью, то он в конце концов, ну он действительно, да, он сходит с ума, но ему помогает держаться то, что сам мир оказывается извращен, он сам сошел с ума. В нем не действуют законы истины, справедливости, простой логики, причины и следствия, возмездие и вина, все эти связи распадаются, и вот человек, с ним что-то происходит, видимо, как бывает с некоторыми людьми, которые, вот как Маугли, воспитались в стае волков, да, и все бы ничего, но они, им очень трудно потом научиться ходить на двух ногах. Они передвигаются на четвереньках. Это дает совершенно другой обзор. И это есть такое, да, психическое заболевание. Правда, в истории человечества не было ничего подобного. Но, в принципе, как может образоваться такой орден зловещий, как вот советская госбезопасность, которые иногда путают с какими-то там спецслужбами других стран или вообще должны же быть спецслужбы, это совсем другое. Это такой, значит, орден, насколько я понимаю, который, ну, во-первых, он образуется из людей непригодных ни к чему другому, да, вот мы же помним, как даже на моем курсе, кого вербуют, таких неспособных, но зато готовых на все, амбициозных. Это самый простой путь для бездарного человека – овладеть тайной властью, вступить в организацию, которая всеведущая, всемогущая и вообще наделена некоторыми функциями вседержителя. И поскольку в нашей стране в результате ее такого ужасного, так сказать, хозяйства, географического местоположения, плохого климата, крепостного права и так далее, в нашей стране выработалось за 1000 лет отвращение к труду. Все знают, что труд есть проклятие и несчастье. Самый легкий путь, уйти от физического труда, это уйти в начальники. Но и это ведь требует каких-то дарований. А вот для бездарных людей уйти в начальники, значит, вот уйти вот в такой вот орден, в тайную политическую полицию.
Они сами по себе, вот, допустим, ничтожные, бездарные, не особенно злобные люди, но такая корпорация, образовавшись, уже имеет свою логику существования. Я вот над этим очень много думал. Я думал, что, видимо, у них, как у корпорации, есть такая логика. Для того, чтобы оправдать свою вот эту тайную власть над обыкновенными людьми, которые вообще-то лучше их и способнее, они должны доказать сами себе и человечеству, и каждому человеку, что человек представляет собой ничтожество, что он никто, что существующие в нем вера, любовь, жалость, там, не знаю, свобода, какие-то глубокие чувства и так далее, на самом деле можно из него выбить вот сейчас, положив его на стол, вот лицом бить его об этот стол, да, то есть, вообще-то говоря, за 2 часа из любого человека, включая самого высокого и замечательного, можно сделать жалкое, презренное ничтожество человека, который предаст отца, мать, родных детей и так далее, и так далее. Вот это есть правда госбезопасности, правда тайной политической полиции. И это необходимо для того, чтобы оправдать свое существование. Для этой логики нужно действительно, значит, овладеть в глубокой степени техникой превращения человека в ничто. И вот это убеждение, что человек является ничем, надо внушить этому самому человеку. Вот, собственно, это болезнь, которой больна Софья Петровна.
Софья Петровна, героиня повести, вовсе не больна. Это вопрос нравственного выбора, полагает профессор Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов.
Перед нами человек, которого, по-моему, никто лицом в стол не бил. И выпускница Петербургской гимназии, вышедшая замуж за врача еще в Петербурге. Она живет так, как будто не существовало ее жизни, вот этого периода. Софья Петровна как будто не знала этой страны, этой жизни. В ее, собственно, жизни нет ничего из того, чем жила Россия на протяжении веков, что позволило нашей стране, конечно, во многом неблагополучной своей истории, все-таки стать той самой Российской империей, памятником которой является вот тот самый Петербург. Я вот с детских лет чувствовал, что город построен для других людей, которых я почему-то с детства не мог найти вокруг себя. Что ж такое, где же тебе, куда они делись? Поэтому вот если мы говорим о Софье Петровне, то перед нами не болезнь, перед нами позиция. Да, можно сказать, ничтожный был человек, но таких людей было довольно много. Ведь, во-первых, нужно отдавать себе отчет в том, что перед нами вторая половина 30-х годов. К этому времени, давайте мы отдадим себе в этом отчет, в нашей стране было уничтожено уже более 20 миллионов человек. Уничтожались преимущественно лучшие, уничтожались они преимущественно худшими людьми. Был выбит вот тот самый костяк людей, которые, в отличие от Софьи Петровны, могли сопротивляться внутренне. Так что Софья Петровна – это вот тот самый остаток, который был, в общем-то, во всех сословиях присутствовал, конформистом. Человек, который из чувства самосохранения, я в этом убежден, попыталась забыть все то лучшее и светлое, что было в ее жизни. И веру, которую худо-бедно, но как-то пытались воспитывать. И русскую культуру. Весь тот мир, который, так сказать, казалось бы, его много сформировал. Она его предала. Это не болезнь, это выбор. И в этом нужно отдавать себе отчет. Я хотел бы вам, опять-таки, напомнить слова, страшные слова. Одного русского офицера, служившего верности. Он оказался под Сталинградом в 1942 году и писал письмо, в котором отметил: «Я прохожу по станице, в котором мы проходили годы гражданской войны. Я не узнаю здесь ничего, но прежде всего не узнаю людей. Я прихожу к выводу, что если большевизм просуществует в России еще 25 лет, историческая Россия будет невосстановима». Вот размышления простого офицера. Историческая Россия нами потеряна навсегда. И в значительной степени это обусловлено тем, что наше историческое беспамятство, увы, очень характерная черта нашей жизни на протяжении многих веков, она сейчас по существу восторжествовала. До 90-х годов у нас была еще иллюзия, что мы можем возродиться. В 90-е годы нам открыли, что все, мы уже перестали существовать. То есть сейчас существуют потомки. Вот что было бы с сыном Софьи Петровны, если бы его не расстреляли? Что было бы с его внуками? За протяжении нескольких поколений мы по существу утратили всякую связь, и духовную, и историческую, и культурную, с Россией, которая существовала 900 лет. Это, конечно, уникальное явление. И вот проблема Софьи Петровны заключается в следующем, что это, повторяю, не больная, а совершенно здоровая с точки зрения естественной жизни женщина сделала то, на что были обречены очень многие люди в нашей стране – выживать любой ценой. В частности, ценой лжи, которая становится сутью жизни. Потому что если не солжешь, то ты не выживешь. Вот здесь мне, как священнику, хочется напомнить ту истину, которую Спаситель возвестил когда-то сам в своей жизни. Что на самом деле бывают ситуации, когда человек, чтобы остаться человеком, должен был готов умереть.
Выступление профессора Петербургской духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова и других участников презентации книги Лидии Чуковской Софья Петровна записала Татьяна Вольская. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Играем в куклы».
В Нью-Йорке показали киноверсию скандально нашумевшей постановки Евгения Онегина в Большом театре. Киноверсия сделана при участии Парижской оперы. За билеты берут почти как в театрах, отнюдь не киношные цены, которые, впрочем, в Америке тоже не пустяшные. Скандал, собственно, заключался в том, что Галина Вишневская, приехавшая в Москву справлять юбилей, была возмущена этой постановкой и заявила, что ноги ее больше не будет в Большом театре. Партия Татьяны – любимейшая у Примадонны, и она возмутилась тем, что сделали из классической оперы шустрые модернисты. Для контраста можно привести один из многочисленных отзывов французской прессы.
Интендант парижской оперы месье Мартье вспоминает скандал, связанный с этим Евгением Онегиным. После московской премьеры Галина Вишневская назвала спектакль «ужасом и бесстыдством». Для меня это пример величайшего театра. И даже если наше мнение с Галиной Вишневской не во всем совпали, я считаю, что это одна из самых красивых постановок, которые мне удалось увидеть за последние 10 лет, говорит Жерар Мартье. И я рад представить ее парижской публике, которая знает, как я люблю все новое. Спектакль Большого театра не только пригласили открыть сезон гранд-опера, что случается с иностранцами здесь крайне редко, решили записать и выпустить на DVD. Это невероятно умная постановка, невероятная проработка деталей, считает режиссер трансляции Хлоя Перльмутер. И это совершенно нетрадиционный спектакль. Мы мечтали записать его и привезти в Париж.
Оперные театры сейчас во всем мире переживают бум. Недаром же стали делать киноверсии оперных постановок. Солистов первоклассных сегодня много, и похоже, что числом и умением они растут. Вот, к примеру, Татьяна Моногарова. Я о ней, признаться, не слышал. В Нью-Йоркской Метрополитен-опере она, похоже, не выступала. Но ведь первоклассная певица и прелестная женщина, от нее нет вести ни слуха, ни глаза. Откровенно говоря, посмотрев, надо было бы по старинке сказать, прослушав нынешнего Онегина, я удивился столь острой реакции прославленной певицы. Она же ведь не может не ходить в оперу, а опера сейчас во всем мире стала объектом активных постановочных экспериментов. Оперный режиссер выдвинулся на первое место, заслоняя музыкального руководителя, дирижера и едва ли не солистов. Поначалу при первых знакомствах с этой модой оторопеваешь. Я долгое время нынешних оперных режиссеров про себя называл не иначе как шпаной. Сейчас попривык, но некоторые решения все равно вызывают, если не гнев, то смех. Например, по телевизору видел в опере Гуно «Ромео и Джульетта», есть у него такая малоизвестная опера, не «Фауст», сильно беременную Анну Нетребко в одной ночной рубашке, ковыркавшейся на постели с Ромео. Вообще, у Нетребко пение в горизонтальном положении, похоже, стало специальностью, трейдмаркой. Не только лежа, но и катаясь по сцене, она поет и в «Пуританах», 23 минуты идет сцена, я засек время, и в «Люсии ди Лемермур». Мотивировка: героиня сошла с ума. Можно было бы, соблазнившись близлежащей остротой, сказать, что это режиссеры сошли с ума. Но, мне кажется, больше того уверен, что певицы, как любые актеры, не возражают против таких эскапад. Это все же люди сцены, а таковые всегда эксгибиционисты. Им нравится ломаться на публике. Анна же Нетребко, помимо всего прочего, женщина здоровая, крепкая, кровь с молоком. Сейчас, собирая соответствующую информацию, я обнаружил одно, но яркое исключение. Упомянутая Татьяна Моногарова отказалась участвовать в сцене из «Фауста», где Маргарита стоит на коленях перед крестом, а на кресте – голый Мефистофель. Но тут, думается, возражение вызвала богохульственная окраска сцены. Ее можно трактовать как оскорбление чувств верующих. Отказ певицы можно понять как реакцию религиозного характера. Я начал понимать, чем, среди прочего, вызваны нынешние оперные новации на Евгении Онегине в постановке «Метрополитен оперы». Там сцена дуэли шла без перерыва с последующей, где Онегин возвращается в Петербург. Никакого занавеса, ни антракта, но сцена дуэли ушла в затемнение. и под бальную музыку следующей слуги начали переодевать Онегина, обнажив мощный торс Дмитрия Хворостовского. Когда переодели, разгорелся свет, и Онегин оказался на балу. Тут легко было сообразить, для чего это делалось. Для экономии времени и денег. Не тратиться на декорации, сеттинг. Так что искусство искусством, дерзновение дерзновениями, а бюджет поджимает и диктует свои суровые законы. И чтобы не было совсем уж скучно среди голых стен, начали накручивать всякие там режиссерские решения. Так и Мефистофель был выпущен голым, чтобы сэкономить на костюмах. Это мое предположение всячески подтвердилось на нынешнем Онегине, русско-парижском. Вся опера шла в одной декорации. Собственно, декорацией это не назовешь. Длинный стол поперек всей сцены. А за столом в современных костюмах хор, поющий и закусывающий. Пили, надо полагать, воду. Но одна хористка, причем толстая, ела мороженое. Точно, разглядел. Тем не менее, под эти вынужденные безумства можно и не без остроумия подвести высокую теорию, опираясь опять же на оперу и на знаменитое ее описание у Толстого в «Войне и мире». На этом описании Шкловский построил свое понятие «остранения» как способа выведения вещи из автоматизма восприятия, а таковое выведение и есть по Шкловскому цель искусства. Это описание довольно длинное, приведу только часть.
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну. И абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы. И справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов. Потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели. А потом уже ее утащили, и за кулисами ударили 3 раза во что-то металлическое. И все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.
Можно сказать, что нынешняя оперная режиссура действует, опираясь на этот текст Толстого. Опера остраняется, причем вся, как таковая. Происходит оживление оперы как жанра, давно уже не воспринимаемого живым чувством, ставшего рутиной, вампухой. Опера не воспринимается как спектакль, как зрелище, а лишь как площадка для певцов, для знаменитых солистов. Сколько можно слушать арию или песенку герцога из Риголета? Да и зачем ходить в оперу, если есть сотни записей Паваротти? И вот режиссер заставляет Паваротти во время этого номера имитировать сношение с фигуранткой. Эффект тот, что американцы называют коротким словом «фан», не «фак». Но идет и другого рода игра со всякого рода аллюзиями и ассоциациями, связанными со сценой как таковой. У Дмитрия Чернякова в «Онегине» это ружье вместо дуэльных пистолетов, из которого после какой-то не имевшей места у Пушкина-Чайковского возни нечаянно застрелен Ленский. Это ружье из Чехова, из его замечания о том, что если в первом акте висит на стене ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Вообще, Черняков человек, безусловно, изобретательный, и некоторые его ходы отличаются даже хорошим вкусом. Как он обыграл этот самый длиннющий стол? Он рассадил Онегина и Татьяну на противоположных концах. Вот вам и визуальный образ невстречи, как сказала бы Ахматова. И они вдоль этого стола то сходятся, то расходятся и рассаживаются. Хорошо сделано. Даже сцена письма Татьяны идет за тем же столом. Татьяна не столько пишет, сколько бегает вокруг этого стола, а иногда на него и забирается. И наблюдать эти эволюции Татьяны Моногаровой так же приятно, как Машу Шарапову на корте. И еще про стол. В последней картине Онегин, явившийся как Чацкий с корабля на бал, представлен каким-то лохом, на которого не обращает внимания наглая прислуга. И тут дальний прицел режиссерской иронии. Все это долженствует изобразить, как не нужна сейчас опера, все эти Онегины в современном мире новых русских, гуляющих за этим столом со своими шлюхами. Один из них – блестящая находка, с серьгами в ушах. Галина Вишневская, судя по ее интервью, больше всего возмущалась сценой бала у Лариных. Но ведь бурлескный ее характер продиктован самим Пушкиным. Загляните в текст. Там и танцуют грубо, и спать заваливаются у хозяев по диванам и на полу. Так и Зарецкий изображен, встающим с дивана и походя опохмеляющимся. А одна сцена мне и совсем уже понравилась. Ария Ленского. Он явился все в ту же залу, в тулупе и шапке-ушанке. Чистый шофер-дальнобойщик. и поет свое «Куда-куда», и тут же Ольга вертится, заглядывает под стол, ищет упавшую серьгу, находит и тоже похмеляется, допивает из какого-то фужера. Вообще же ее линия сделана так, что это не за ней Онегин с понтом волочится, а она на него с самого начала падает. Я говорю все это в том же стилистическом ключе, в каком сделана постановка Дмитрия Чернякова. Это забавно, это пародийно, и самым, казалось бы, неожиданным образом оживляет, остраняет музыку, звучащую как-то, если и не ново, то свежо. Вот этот контраст между классикой и нынешним дураковалянием и входил в замысел режиссера, как средство подчеркнуть музыку, вывести ее из автоматизма восприятия, оглушенного миллионом исполнений. Резюмирую, мне этот проект и его осуществление понравились. Настроен был на ругань, а вышел довольным. Это лучше фальшивых совокуплений по вороте. Я понимаю, почему можно все это не любить. Это время, наше время, их время вызывает отталкивание. Не нужна им ни опера, ни историческая правда, ни чувство стиля. Вечное, такова уж его природа, в человеческом восприятии сливается с мертвым. Бывают эпохи, что называется, застойные, когда все консервируется, и эти консервы выдаются за бессмертие. А ты и сам в этом времени, в этой эпохе застрял, и это было жизнью, и любовью, и славой. И помнишь это, и помирился на этом, и вдруг выносят в зал, когда-то бывший твоим, а тут другие и другое, и ходит по сцене, и залезает на стол красивая Татьяна Моногарова. Другие играют в твои игрушки, и не понимают, и ломают их. Кукла сломана, но продолжает пищать.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Промонова «Играем в куклы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».